Выхожу из игры. Максим с Лесей въехали на машине во двор своего дома. У ворот, как обычно, дежурили два здоровенных охранника. Из машины вслед за супружеской парой вышел телохранитель, и как тень последовал за ними к входу в дом. Когда они вошли, Леся направилась было в ванную, но муж мягко остановил ее. «Подожди. Вот, возьми, это тебе». С этими словами он протянул ей небольшой, изящный, похожий на детскую игрушку пистолет. «Что это, зачем?» – недовольно спросила она. «Просто на всякий случай». Максим постарался сказать это спокойно. «Положишь под подушку». «Боже, как я устала от всего этого!» – с дрожью в голосе произнесла Леся. «Как хочется, чтобы ты оставил все свои темные дела, и мы уехали далеко-далеко, где нас никто не знает и не найдет. Опять ты за свое!» Сморщился он. «Чего ты так переживаешь? Ведь я тебе говорил, что у меня все схвачено». «Да, жене мафиози бояться нечего», — насмешливо сказала Леся. «Милиция и городские власти ходят перед тобой на цыпочках. Наше богатство нельзя уже исчислить. Но зачем все это, если нет покоя? Если наша жизнь и жизнь наших детей постоянно под угрозой? Умоляю тебя, дорогой, давай уедем». Они сидели в большой прихожей на мягких пуфиках. Максим курил и, слушая жену, думал о том, как ему повезло с ней. Богатство ее совсем не испортило. Он очень любил Лесю. Как она не похожа на других жен и любовниц его друзей из преступного мира. Все эти развращенные насквозь прокуренные куколки не стоят даже ее мизинца. Втайне он очень гордился тем, что его жена не курила, не употребляла спиртного и одевалась элегантно, со вкусом, не оголяясь, как другие. «Ты же знаешь, родная, что изменить ничего нельзя. Колесо запущено. Крутится, и остановить его я не в силах», — начал объяснять Максим. «В подпольной перепродаже автомашин я теперь главный, но в этом механизме задействована куча людей. Каждый получает свой лакомый кусочек, и лишиться его они не согласятся ни при каких условиях. В таких делах выйти из игры живым не сможет никто. Да и не получится у нас теперь жить на скромную зарплату, после того, как мы ежемесячно тратим на свои нужды тысячи долларов». «Получится, сможем», — горячо начала была Леся. Но он притворно строго прервал ее, прикрикнув. «Ну-ну, стоп, хватит! Что это с тобой сегодня?» А когда она заплакала горько и беспомощно, как маленький ребенок, Максим не смог удержаться. Подошел, бережно обнял и, гладя ее шелковые волосы, зашептал. «Ну что ты, любимая моя, все будет хорошо. Все уже сейчас хорошо. Никто нас не тронет, не посмеет. Такой охраны, как у меня, нет даже в правительстве. А зарабатывать надо, ведь у нас две доченьки. Видеть их простыми служащими я не хочу. У них должно быть все самое лучшее. И не беспокойся ни за что. У меня все отработано, сбоя не будет». Сейчас Максим был очень рад, что жена не все знает о его деятельности и, в частности, о том, что по его указаниям легко и быстро убивают негодных ему людей. Все-таки ему удалось успокоить Лесю. И, отправив детей к маме, они провели чудный вечер, отключив все телефоны. Наутро Леся почувствовала себя очень плохо, появилась сильная боль в желудке. Лекарства не помогли, пришлось везти ее в больницу. Когда они въехали в больничный дворик, навстречу им выбежал главврач и замер, почтительно ожидая, пока они выйдут из машины. Обследование показало, что серьезной болезни еще нет, но необходимо длительное лечение в больнице. От отдельной, комфортабельно оборудованной палаты Леся наотрез отказалась, заявив, что умрет там от скуки, и попросилась в общую. Главврач почти не отходил от нее. Перед этим Максим вручил ему солидную пачку долларов на мелкие расходы. А Леся вынуждена была попросить его оставить ее в покое хотя бы на короткое время. Всему медперсоналу больницы Максим выставил большое угощение, и все они тоже ходили вокруг его жены на цыпочках, что тоже было ей неприятно. На следующий день Максим приехал навестить Лесю и застал ее в слезах. «Что случилось, родная?» – встревожился он, грозно поглядывая по сторонам. «Нет-нет, все в порядке», – торопливо ответила она и посмотрела на соседнюю пустую, но застеленную постельным бельем кровать. «Просто я с такой женщиной познакомилась, необыкновенной. Ее сейчас на рентген увезли». «Кто она?» – деловито заинтересовался Максим, глядя на взволнованное лицо жены. «Ее зовут Зина. Ей неудачно сделали операцию, и теперь она умирает. Нет никакой надежды. Но знаешь, она совсем не боится смерти. Наоборот, радостная и спокойная. У нее с головой все в порядке?» – язвительно спросил Максим. «Ну зачем ты так?» – укорила его Леся. «Просто она верующая. Знает, что умирает, но не боится. Я же вижу, что это не подделка. У нее муж работает столяром, двое сыновей. Один из них совсем маленький, но она говорит, что Бог их не оставит. Как жалко, что она умирает». Леся расплакалась, не в силах сдержать горьких слез. «Успокойся, родная, тебе нельзя волноваться», — сказал Максим. «Для чего так переживать из-за чужого человека?» «Не чужого. Она для меня какая-то близкая. Я бы с ней дружить хотела», — тяжело вздохнув, ответила жена. «Тогда совсем другое дело». Он вскочил с кровати и быстро проговорил: «Я к главврачу». Тот внимательно выслушал Максима и с сожалением отодвинул от себя положенную перед ним пачку долларов. «Увы, мы бессильны. Возможно, ей помогут только в Москве, в правительственной клинике». Уже через несколько часов большой пассажирский самолет перевозил специальным рейсом двух пассажиров – Зину с ее мужем. А в московском аэропорту их встречал известный на всю страну хирург, один из многочисленных высокопоставленных друзей Максима. Операция Зины прошла очень успешно, и через некоторое время они с мужем вернулись домой. Еще перед вылетом в Москву Зина спросила у Максима, откуда у него такие большие возможности, и он коротко ответил ей, что занимает очень высокую должность в засекреченной службе. Максим встретил Зину с мужем в аэропорту, поздравил с выздоровлением и сообщил, что отныне берет всю семью на свое содержание. Они поблагодарили и ответили, что в этом нет необходимости. На текущие нужды у них достаточно средств. Зина подробно рассказала о том, как Господь чудно помогал им в Москве, но Максим, не выдержав, прервал ее. «Какой Господь? Это все сделал я!» С такими людьми он еще не встречался. Они казались ему заброшенными на нашу землю с другой планеты. «Приходите к нам на христианское собрание», — пригласила Зина, когда машина остановилась возле их дома. «Ведь это Господь устроил нашу встречу». Естественно, ни на какое собрание он тогда не пошел. Леся рассказала ему, что часто посещает Зину, но от денежной помощи семья отказалась, объяснив, что им хватает зарплаты мужа. Максим был доволен тем, что его жена нашла себе подругу, пусть даже верующую. После знакомства с Зиной он и сам стал почитывать Библию, и хоть мало что понимал, все-таки продолжал это занятие с присущим ему упорством. Зина что-то растревожила в нем. Он даже вспомнил, как в детстве, когда мать осеняла себя крестным знамением и часто кланялась, пугливо поглядывая на иконы, он, десятилетний подросток, впервые задумался о Боге. Когда дома никого не было, он внимательно разглядывал изображения людей на двух висящих на стене иконах. Но так и не разобрался, кто из них Бог. То ли это строгий старик с непонятно для чего поднятой вверх ладонью, то ли беспомощный младенец на руках какой-то женщины. Не думал Максим, что эта разборка закончится для него так ужасно. Да и не должен был он там присутствовать, но вот зачем-то поехал. И сейчас в тяжелом состоянии лежал на операционном столе. «Господи!» — по привычке прошептал он это ничего не значащее для него слово, стиснув зубы от сильной боли. «Господи!» После этого он погрузился в глубокое бессознание наркоза и, к счастью, не услышал чьих-то неосторожно произнесенных слов, никакой надежды. Очнувшись, Максим увидел склоненных над ним жену и мать, их заплаканные, темные, как земля, лица, и подумал: «За что я так мучаю этих дорогих мне людей?» Впервые в жизни что-то похожее на неприязнь к себе шевельнулось в его душе. С трудом дыша, не зная, что к его телу подсоединены многочисленные приборы, регулирующие деятельность организма, он внутренне обратился к тому, в кого еще не верил. «Господи, если Ты есть, пошли мне быструю смерть». И тут же Максим ощутил присутствие кого-то невидимого, который как будто приблизился к нему. Боль в его теле нарастала, казалось, что во все его клеточки залили горячий расплавленный металл, который жжет внутренность, причиняя невыразимое мучение. Каким-то образом он понял, что невидимая личность обратилась к нему со словами: «Ты просишь смерти? Но вот ты умер, сердце твое остановилось». Максим не знал, что действительно находится в состоянии клинической смерти, и вокруг бегают врачи, пытаясь вернуть его к жизни. «Господи, а почему же мне тогда так больно?» — в отчаянии беззвучно вопросил он. «Душа не умирает, а боль может увеличиться в десятки тысяч раз и не прекратиться никогда, потому что ты сам избрал это». Только сейчас Максим осознал, что говорит с Богом, и вдруг почувствовал себя очень маленьким и ничтожным. Сейчас он казался себе слепым котенком, всю жизнь бегающим в темноте по краю обрыва, за которым страшная бездонная пропасть. Богатство, власть, слава. Гоняясь за этим, как ему теперь казалось, мусором, он проглядел главное — Бога, который сотворил его для истинной вечной славы. «Господи», — мысленно возвал он, — «теперь я знаю, что Ты есть. У меня нет никакого шанса на спасение, потому что я жалкое ничтожество и всю жизнь оскорблял Тебя своим равнодушием и своеволием. Поэтому я прошу только одного и только ради матери, жены и детей. Верни меня к жизни, чтобы я мог рассказать им о том, что есть вечность и что Ты — всемогущий, живой Бог. Я не достоин того, чтобы славить Тебя. Но как бы мне хотелось сделать это?» Максим ощутил прилив сил, открыл глаза и сразу понял. Господь услышал его и ответил. Он увидел, что весь обвит какими-то трубочками, подсоединенными к приборам. Рядом с матерью и женой стояли несколько врачей, напряженно всматриваясь в его лицо. Заметив, что он открыл глаза, мать заплакала. Улыбнувшись им, Максим начал снимать с себя все приспособления. «Что вы делаете?» — с тревогой спросил, наклонившись к нему один из медиков, и почему-то потрогал его голову. «Не беспокойтесь, мы стараемся спасти вас». «Спасибо», — добродушно ответил он. «Но это уже сделал Бог». Максим стал вытирать слезы на лице матери. «Ну что же вы, ведь уже все хорошо». Врачи и родные вышли, и Максим остался в реанимационной один. «Как только встану, пойду в церковь», — решил Максим. «Надо позвонить Зине и узнать адрес молитвенного дома». Вдруг леденящий холод обжег всю его внутренность. «Сегодня надо объявить всей компании, что я выхожу из игры», — вспомнил он и поежился. «Что же это будет? Что же будет?» Но тут же, как бы отодвинув от себя все старое, все прошлое, совершенно спокойно помолился. «Господь, я уверен в том, что теперь принадлежу только Тебе. А если Ты со мной, кто может причинить мне и моей семье зло?» Для грешников Христос на крест взошел. Он самоправедникам не поможет. Но если твою душу совесть жжет, знай, что тебя готов принять Сын Божий. И если ты упал так глубоко, что кажется не выбраться оттуда, зови Христа, в нем обретешь покой и испытаешь новой жизни чудо. Бог прошлое твое перечеркнет, все преступления тяжкие изгладит, рукой пронзенной снимет сердце гнет и во Христе на небесах посадит.